Виктория Токарева. «Птица счастья». Читает актриса Алла Човжик. «Птица счастья». Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. А если не выберет, пролетит мимо. Или выберет кого-то рядом, а ты останешься стоять с раскрытым ртом. Надо проявить инициативу. Высоко подпрыгнуть и схватить птицу за хвост. И сделать это раньше других. Надька читала о том, что жена известного русского скульптора была любовницей Альберта Эйнштейна и при этом работала на нашу разведку. Вряд ли высоколобый Эйнштейн заинтересовался этой русской. Он был занят теорией относительности и не смотрел по сторонам. Наверняка жена скульптора сама проявила инициативу и протерилась к великому Эйнштейну. А он согласился. Почему бы нет, когда само идет в руки? Вот тебе и птица счастья. Она дура, потому что птица. Летит себе безо всякой программы, крыльями звеня. Смешно рассчитывать на случай. Этот случай надо готовить. Надька родилась еще при Брежневе в городе Ростове-на-Дону. Надькины родители крепко обнялись после выпускного бала и зачали ребенка. Ребенка они не планировали, ни в коем случае. Он родился весьма не кстати. Девочка Надя. Просто бездонный мешок, а не девочка. В этот мешок валилась вся жизнь. Папаша слинял довольно быстро. Одно дело обниматься после танцев, изнывать от страсти. И совсем другое дело — бегать каждое утро на детскую кухню за бутылочками. Папаша сначала сбежал обратно в общежитие, потом в Москву, а потом и вовсе канул. Надькина мама по имени Ксения честно выкормила своего ребенка до 7 месяцев. Потом вручила бесценное сокровище своей маме, Надькиной бабушке, и отчалила в Москву. Не замужем, ни в коем случае. Ксения довольно быстро поняла, что ее родной шумный зеленый городок — это глухая провинция, а все лучшее случается в Москве. Ксения приехала в Москву и поступила в художественно-промышленное училище. Ей все и всегда нравилось делать руками. Она думала пальцами. Головой, конечно, тоже, но пальцы были умнее. Ксения училась делать рамы для картин, работала с глиной, занималась обжигом, керамикой. Особенно хорошо получались круглые тарелки с синей глазурью. Ксения не поленилась, выучила арабскую письменность. Арабская вязь шла по краю тарелки, и не просто буквы, а что-нибудь из низами. Все восхищались, кроме мастера, который вел курс.
«Слишком гладко», — говорил мастер. «Как штамповка. Хоть бы одна заусенница».
Ксения не понимала, зачем заусенница. Разве гладко не лучше? Ксения — блондинка с карими глазами. Редчайшее сочетание. За такое сочетание можно многое простить и не мелочиться заусеницами. Но у мастера была манера. Кого-то выбрать в любимчике, а кого-то задвинуть, как пыльную тапку под диван. В любимчике вышел Герман Глебов. Талант и пьяница. И красавец, между прочим. Ксения не могла от него глаз отвести. Глаза как будто прилипали к его лицу, и время останавливалось. У Германа были просторные очи и высокие брови. Исполненный очей. Мальчишеский затылок и трогательная шея. Говорили, что он из дворян. Вырождающийся аристократ. Вырождался Герман стремительно. Хотелось подставить руки, как-то удержать. Ксения подставила, естественно. Герман по месяцу не ходил на занятия. Потом придет и притащит эскиз. Кот с человеческим лицом. Что особенного? Все звери похожи на людей, а люди на зверей. Мастер, например, похож на медведя и одновременно на артиста Папанова. Но мастер носился с этим котом, как с флагом. Совал всем под нос. «Среди нас живой пиросмани». Однако живой пиросмани стремительно спивался, как будто встал на программу самоликвидации. Горел, как факел. И сгорел.
«Для России это нормально», — тяжко вздыхал мастер. «В России каждый стоящий пьет, как свинья».
Получалось, чтобы попасть в стоящие, надо иметь тяжкие пороки. А у Ксении не было пороков. Одни достоинства. Она была красивая, скромная, работящая, порядочная. Если брала в долг, отдавала вовремя. Если влюблялась, совершенно бескорыстная, даже наоборот, себе в ущерб. Герман, например. Она его кормила, опекала и даже носила на спине, как мешок с картошкой, в тех случаях, когда он не мог идти ногами. В остальных случаях она просто крепко держала его за руку. Герман смеялся и говорил: «Что ты меня держишь? Я — это единственное, чего ты никогда не потеряешь». И это правда. Он умер, а она его не потеряла. Он в ней. Он дал Ксении гораздо больше, чем мастер. Мастер только критиковал, а от критики у нее опускались руки. Когда Ксению ругали, она тут же верила, внутренне соглашалась: «Да, я ничего не могу, я никто и ничто». Ксения заряжалась только от любви и восхищения. Герман говорил: «Ты лучше всех». И Ксения тут же верила: «Да, она лучше всех, и у нее все получится». Последний год они часто ссорились. Ксения уставала от его пьянства, бросала в лицо обидные обвинения. А Герман сказал однажды: «У тебя будет все, но не будет меня, и тебе будет очень плохо». После смерти Германа Глебова была выставка. Всем стало понятно, какая утрата. А Ксении стало понятно, что отныне и навсегда ее душа, как бездомный подросток, будет болтаться по вокзалам и подвалам. Что-то кончилось навсегда. Ксения стала жить одним днем, без особых планов. Куда-нибудь да вывезет. «У тебя будет все, но не будет меня, и тебе будет очень плохо». Пока созидалась и рушилась судьба Ксении, Надька росла себе в Ростове-на-Дону. В доме бабушки с дедушкой текли ее детские годы. Перетекали в отрочество. Надьке исполнилось 13 лет, и она вдруг заметила, что дедушка с бабушкой старые и несовременные. Ничего не разрешают. То нельзя, это нельзя. Туда не ходи, с этим не дружи. А за плохие отметки прятали обувь, как последние дураки. Сиди дома. Надька удирала без обуви, босиком. И по нескольку дней жила у подруг, чтобы проучить деда с бабкой. Пусть поволнуются. Они и волновались. У бабушки повышалось давление. Дедушка визжал, как подрезанный. Все кончилось тем, что старики позвонили Ксении и прокричали: «Забирай свою дочь и воспитывай сама! Что нам теперь подыхать, если у нас внучка?» Ксения понимала, что когда-то придется забирать Надьку, но только не сейчас. Сейчас она получила хороший заказ — сувенирные тарелки для магазина «Узбекистан». И это была большая удача. Это были деньги. Наклюнулся вариант замужества. Не по любви, к сожалению. Просто фиктивный брак из-за прописки. Прописка — это начало-начал. Можно будет вступить в жилищный кооператив, въехать в свою квартиру и тогда уже забрать Надьку. Ксению просила родителей подождать еще год-два. Родители согласились. Куда деваться? Кто у них еще есть, кроме дочери и внучки? И они, по большому счету, согласились бы сдохнуть из-за внучки, но стало очевидно, что большой возрастной разрыв через поколение не работает. Девочке нужны молодые родители. Ксения постепенно осуществляла свои планы. Медленно, но верно. Заработала деньги, вступила в кооператив, въехала в двухкомнатную квартиру. Квартира, правда, оказалась не солнечная, окнами на север. Ксения смотрела по утрам, как солнце освещает дом напротив. Солнечные лучи ходили по стене, медленно перемещались, заглядывая в чужие окна. «Пусть повезет другому». Ксения была рада за других. У нее отсутствовала шишка зависти. И шишка жадности тоже отсутствовала. Она не торговалась с заказчиками, сколько давали, столько и спасибо. С ней было приятно иметь дело. Обязательное, деликатное, красивенькое и качество на высоком уровне. В результате она никогда не сидела без работы. Срабатывал принцип «тише едешь, дальше будешь». Народная мудрость, проверенная временем. Единственное, чего хотелось по-настоящему, это любви. Чтобы вместе убирать квартиру, вместе ложиться спать, вместе таскать тяжести, непременные в ее работе, и вместе молчать. Так тяжело молчать одной. Ксения отвыкла от дочери и старалась оттянуть ее появление. Но Наська все-таки возникла в свои 15 лет, нарисовалась в полный рост. Варламовская порода. Ничего общего с Ксенией. Ксения славянка, а Надька азиатская девочка. Поговаривали, что в варламовском роду когда-то проскочил монгол. В Надьке он проявился весьма отчетливо. Припухшая линия верхнего века, сильные волосы, черные, как антрацит, а глаза серо-зеленые, как авокадо. Надька была красивая и некрасивая одновременно, как